1941 июль, 13-е, 22-й день.
Не дождался автомобиля и 4 часа простоял под колоннами нашего академического дома. В расстоянии каких-нибудь сотен метров до километра по радиусу раскинулись передо мной Нева, мост, сфинксы, Академия художеств, Исаакий, Адмиралтейская игла, памятник Петру, скрытый в дощатом футляре, здание бывшего сената, старинные здания на набережной. Вдали Зимний, у моста бывший дом Румянцева с его знаменитым музеем, прежняя английская набережная, на западе новое Адмиралтейство, по правому берегу Невы Балтийский завод, горный институт, морское училище, старинные прямые линии Васильевского острова, корабли у причала. Это мой город, красотой которого вот с этого бывшего Николаевского моста восторгался еще Достоевский. Вот эту Сенатскую площадь и открывшийся оттуда вид на стрелку Васильевского острова с Академией наук и Пушкинским домом воспевал Блок. Вот этот гордый памятник Петру, медный всадник и Неву воспевал Пушкин. Вот эти сфинксы, которые волновали многих поэтов, художников, ученых, проходивших мимо. Замечательный город. И неужели ему угрожает опасность быть занятым врагом? Нет, нет, нет. Наш город, я твердо верю в это, не попадет в руки врага.
1941 июль, 15-е.
24-й день. Сегодня отправили из архива в Эрмитаж самые большие наши ценности. Рукописи Ломоносова, Кеплера, рисунки Кунсткамеры и тому подобное. Они будут отправлены со вторым эрмитажным эшелоном в надежное место. Какое? Нам неизвестно. Всего запаковали 30 ящиков. Приняли все меры против сырости и проникновения пыли. Работали всем составом архива в течение 2 недель. На все материалы составили поящичные описи. Ящики перевязали проволокой и запломбировали. Проводил из ворот до набережной грузовик с ящиками. Так провожают кого-то родного, сына, дочь, жену. Долго смотрел, как медленно грузовик, я просил шофера быть осторожным, двигался по Дворцовому мосту. Осиротелый вернулся в архив. Вводятся продуктовые карточки. Предложено завтра к 10 часам составить списки. Проводится это очень спешно. Само население только приветствует это новое, или, точнее, старое введение. Предложено все путеводители, планы Ленинграда и Петербурга сдать в спецчасть.
Каждый день, что бы ни случилось, Георгий Алексеевич Князев ездит на своем самокате с ручными рычагами. От дома к архиву все те же 800 метров.
Двадцать восьмой день. Когда я сидел в саду во время тревоги, передо мной в непривычном ракурсе силуэтились на фоне ясного июльского неба мои неизменные спутники, сфинксы. Солнце отсвечивало от их буро-рыжих лоснящихся спин. Сколько у меня с ними связано мыслей, образов в связи с прошедшим и будущим. Я мгновенен, они почти что вечны. Даже если около них упадет фугасная бомба, вряд ли погибнут оба сфинкса. Один из них, вероятно, останется. Я сидел в саду и осмотрел на сфинксов. Вы видели все, но такого страшного человеческого несчастья вам еще не удавалось видеть. Весь мир горит, и на пепелище старого мира страшные морды овладевших совершенной техникой шакалов. Так было приятно слышать гармоничные звуки отбоя. Все вышли из земляных насыпей и принялись за свое дело или пошли своей дорогой.
А Юра Рябинкин все эти летние недели работает, ходит во дворец пионеров, играет в шахматы, читает. Что еще было делать ленинградскому школьнику в это позднее лето войны? Приятель взял у него читать Майн Рида, Юра взял взамен Льва Толстого и Ниву.
Ходил с Додей в кино, смотрел «Боксеры». Ходил в зоосад, играл в бильярд, в шахматы. Почему-то сильно заболела грудь, появился кашель. Город-остров, по всей вероятности, взят, так как появилось псковское направление. Каким фронтом командует Ворошилов? Маме приказано явиться на Балтийский вокзал для отправки в Кингисепп, рыть окопы. Я провожал маму до вокзала. Вечером к нам неожиданно приехала из Шлиссельбурга Тина. Она будущий главврач больницы. Договорились, что если с мамой что случится, она берет меня и Иру к себе. Говорят, будем учиться эту зиму. 8-й, 9-й, 10-й классы. Особенно этому не верю. Тут быть бы живыми.
Эта запись сделана 19 июля 1941 года. Юра Рябинкин не мог ничего знать об испытаниях, которые ему выпадут. Но, тем не менее, какое-то предчувствие заставляет его вести дневник. Он как бы готовится к чему-то. В нем заостряются чувства. Он не верит в успокоительные слухи. Он многое уже понял за этот месяц.
Тут бы быть живым. Да, это, пожалуй, самое тяжелое, самое опасное для нас война. Многое будет стоить победа. Прочел «Дворянское гнездо». Играл с Давидом в шахматы. Мама дала мне денег, на которые я съел тарелку супа, борщ и тарелку манной каши с маслом в столовой Дворца труда. Затем пришел домой. Поехал с мамой на оборонную стройку под Лугу, в Толмачево.
Вместе со взрослыми Юра копал противотанковый ров. Эти две августовские недели были полны тревог. Их обстреливали мессершмитты, а они копали. Копали по 8 часов подряд.
От Советского информбюро. В течение 21 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте и особенно ожесточенные на Кингисеппском, Новгородском, Гомельском направлениях. После ожесточенных боев наши войска оставили город Гомель.
26-27 августа.
Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от Советского Союза. От Тины вестей больше нет.
30 августа.
Мама меня хочет записать в военно-морскую спецшколу. Да я знаю, что медкомиссия меня не пропустит. И отказываюсь. Тяжело все же отказываться от своей мечты, моря. Да нечего делать. Все попытки зря. Пахнет пессимизмом. Дни провожу за военным делом, шахматами да чтением. Настроение жутко упадочное. Никаких даже посредственных перспектив перед собой не вижу. Шахматы, военные игры, военное дело. К чему это мне сейчас, когда я свою затаенную мечту, военно-морское дело, в жизнь превратить не способен? Тяжело. Пессимизм полнейший.
31 августа и 1 сентября.
Занятия в школе 1 сентября сегодня не состоялись. Неизвестно, когда будут. С 1 сентября продукты продают только карточкам. Даже спички, соль и то по карточкам. Настает голод. Медленно, но верно. Ленинград окружен. Немецкий десант, высадившийся в районе станции Ивановская, отрезал наш город от всего СССР. В сводках пишут, что идут бои на всем фронте, и только. Ночью небо заряют зорницы, дальнобойные орудия бьют с наших полигонов по врагу. Враг в 50 километрах от Ленинграда. Завтра мне должно было бы быть 16 лет. Мне 16 лет.
Дима, наше море, день и ночь шумит оно.
Второе сентября.
Да, ничем необыкновенным мой день рождения не ознаменовался. Мама дала мне 5 рублей в столовую. Решил себя порадовать. Пошел в магазин и купил шахматный учебник. Потом пришел в столовую, а там ничего дешевого уже нет. Зато мама пришла вечером, мне 2 пирога принесла. Потом еще суп сварила. Я и суп поел. Сыт и доволен.
В день рождения Юры Рябинкина Георгий Алексеевич Князев записывает.
73-й день войны. Ленинград стал фронтом. В газетах, по радио, призывы к защите Ленинграда. Вчера около 12 часов ночи гремели выстрелы дальнобойных орудий или грохот взрывов. На небе полыхало отдаленное зарево. Где линии наших войск, точно нам неизвестно, но фактически Ленинград в окружении вражеских войск. Сегодня убавлен паёк хлеба, закрыты коммерческие магазины. Мы вступаем в состояние осажденного города. Смотрим прямо и спокойно на надвигающиеся испытания. Наступили события, которых мы не думали быть ни современниками, ни свидетелями. Ленинграду угрожает смертельная опасность.
1941, сентябрь, 5.
76-й день. Стоит холодная погода, дождь. Цветы вдоль моей дороги на службу поблекли, сморщились, доживают последние дни. Сфинксы лоснятся, омоченные дождем. А где-то, в нескольких десятках километров, на подступах к Ленинграду немцы. Не верится. Словно лихорадочный сон, а не действительность. Как это могло случиться? Немцы у ворот Ленинграда. Комендант нашего дома, сидевший у ворот, делится со мной своими впечатлениями. Была бы раньше такая организация, как сейчас, не подпустили бы немцев так близко к Ленинграду.
Вот-вот обрушатся на Ленинград бомбы через несколько дней. Потом начнутся зверские, систематические обстрелы. И самое страшное – голод. Юра об этом не знает. Ему хочется, страстно, азартно хочется, чтобы все и разом изменилось в лучшую сторону.
Сделать бы так. Минировать бы весь Ленинград, выгнать бы из него население в леса. В общем, чтобы Ленинград пустой бы стал. Ни один помощник главнокомандующего не знал бы, что главнокомандующий думает. Войска бы заставить так отступать, чтобы, если они обернутся, то заняли бы наипревосходнейшие позиции для атаки. И вот немцы уже знают, что Ленинград пуст. Все их шпионы говорят то же самое. Немцы будут подозревать хитрость в том, что Ленинград заминирован. Пустят туда саперов и тому подобное. Тогда-то главнокомандующий делает то, что он только один знал. Сразу же молниеносно, неожиданно наши танковые части переходят в грандиозное наступление и заставляют немцев сжаться в комок. Тогда-то по этому комку обрушивается вся мощь артиллерии, которая во время отступления заняла наивыгоднейшие позиции. Через полчаса огонь орудий переносится на несколько километров дальше, а то место, которое они обстреливали, занимают наши войска. Вся авиация, собранная над ними, летает и бомбит уцелевшие остатки врага, и как только враг дрогнул, отступил, тут его надо преследовать с воздуха, с земли, с моря, посылать все новые и новые войска, не давая ни минуты остановки. Передовые танки сменяются новыми, первые отдыхают, затем снова заменяют вторые и так далее. И только таким ударом можно сломить немцев. Да. Но все это несбыточное... Фантастическая мечта. Никому не провести такого наступления. Да и танков у нас мало.
Юрин план разгрома под Ленинградом немецких армий, который он мог бы осуществить на пару с главнокомандующим, не последний всплеск предвоенного детства.
Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить. Пешеходам укрыться.
Опять обстрел. Немец продолжает бить по Ленинграду. Разъярен бешеный зверь. Он ранит город. Да, снаряды попадают в жилые дома, больницы, школы, церкви, трамваи. Гибнут люди, старики и дети. Гибнут те, кому жить и жить. С ними расплатимся.
Пятое, шестое сентября. Ленинград обстреливается из дальнобойных орудий немцами. Вчера снаряд попал в дом на Глазовской улице. Снес полдома. Финкельштейн с Никитиным приходили смотреть и рассказывали. Где-то снаряд попал в сквер. Много убитых и раненых. Сегодня под вечер опять обстрел. Так и бухают снаряды где-то в стороне Московского вокзала.
вот наступил страшный день. 8 сентября 1941 года.
Расскажу все по порядку. Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в совхоз, что в Ораниенбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Юру одних. Она пошла в райсовет, ей дали там отсрочку до завтра. Мама вернулась домой, а потом опять пошла куда-то. И тогда началось самое жуткое. Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, во дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел вниз, затем вверх. И увидел 12 юнкерсов. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз, взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговаривал с ней. Потом откуда-то прибежала мама. Прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался плачевный. Полнеба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым проникает всюду, даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него. Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда. Сейчас настанет ночь. Ночь с 8 на 9 сентября. Что-то эта ночь принесет. Пишу ровно в 12 часов ночи. За весь истекший день 11 тревог. Да каких? По часу, по два. Самая жуткая тревога была последняя, ночная. Сильно бомбили Октябрьский район. Бомбы рвались и на Красной улице, и на Театральной площади, и у моста лейтенанта Шмидта. Оттуда пришел очевидец, весь в грязи, закидало землей, и рассказывал. Днем, во время тревоги над нашим домом, сбили один самолет. Летчик выпрыгнул с парашютом в город. Не знаю, что с ним. Наверное, поймали. В школе не был. Перерывы между тревогами были 10-15 минут. В сводке передавали, что на Ленинград в 8:30 было сделано нападение с воздуха. Но военные объекты не пострадали. А мама сказала, что сгорело много продовольственных складов, станция Витебская товарная, маслобойный завод и еще жилые дома. Сколько их, неизвестно. Эти налеты на Ленинград все объясняют тем, что у Гитлера не выгорела операция с захватом Ленинграда сухопутными войсками. Обозлился и приказал бомбить. Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут.
Иначе пережил тот же день первой бомбежки Георгий Алексеевич Князев. 1941, сентябрь, 8.
В 7:30 вечера, когда я отдыхал, вдруг затрясся весь наш дом. Раздалась стрельба из зениток и пулеметов. Первое мгновение было жуткое, но сразу же взял себя в руки, поборов первые стремления убежать от опасности. На дворе толпился народ около бомбоубежища. Все смотрели на небо. Соседи пришли сказать, что у них из окна на юг видно огромные зарево и столбы густого дыма, которые заволокли все небо. Действительно, когда я пошел посмотреть, за него и полыхало пожарище. Даже в воде оно отражалось. Некоторые предполагали, что прорвавшимся немецким бомбардировщикам удалось зажечь нефтехранилище где-то у Волковой деревни. Десять часов 30 минут. Опять тревога. Вышел на лестницу. Прожектора обыскивают небо. Выстрелы зениток. Возвратился к себе в кабинет и сижу в пальто, в фуражке и в калошах под колпаком своей зеленой лампы и пишу. Дом вздрагивает, но не так, как давеча. До тревоги успел позвонить на службу. Там все дежурные наготове. Мы с Марией Федоровной поужинали, собрали свои узелки с вещами и деньги. Мария Федоровна ушла на свой санпост. Итак, на 79-й день началась бомбежка Ленинграда. Впереди, пожалуй, предстоит много еще таких тревожных дней и ночей. Чашу испытаний нужно будет выпить до дна. Трудную чашу.
На этой странице дневника дата 8 сентября. А потом наступили критические дни сражения под Ленинградом. 15, 16, 17, 18 сентября 1941 года. Пал город Пушкин. Немецкие части подошли к Пулковской горе. Судьбу города решали какие-то часы. Решали отдельные роты, батальоны, батареи. Тогда казалось, что враг вот-вот ворвется в город и начнутся уличные бои. В эти дни защитники Ленинграда прямо с площади революции уходили на фронт.
Принимай священное, Саня! Клянемся! До последнего дыхания, до последней капли крови быть верным матери Родине и пусть станет Бог мой брат. Клянемся!
Говорит Ленинград, слушай нас, родная страна. Говорит город Ленина.
У микрофона Ольга Федоровна Бергольц.
К сердцу Родины руку тянет трижды проклятый миром враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля, из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Даже клятвы сегодня мало, мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало, будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи.